«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Григорию Ройтбергу, кардиологу, академику Российской академии наук, доктору медицинских наук. Приветствую вас, Григорий Ефимович.
Добрый день.
Говорить будем о цифровизации медицины, об информатизации медицины. Ну и какие-то смежные темы, вероятно, тоже нами будут затронуты. Вы в этом разговоре можете принимать участие. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно писать туда. Позже будем принимать звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Напоминаю, Григорий Ройтберг наш собеседник сегодня. Цифровизация медицины. Есть национальный проект «Демография». До этого был набор майских указов, которые тоже там, часть из них касались развития медицины в стране. Вы с проектом «Демография» в принципе знакомились?
Я знаком,
подступались к нему?
Не по основной деятельности, по Академии наук я вхожу в эту группу, которая этим занимается.
Вот вам как эксперту кажется, что... Кажется ли вам, что вот постановка задачи такая, как продление максимального средней продолжительности жизни до 75 лет, вот постановка задачи именно таким образом, это рабочий подход? Вот это можно с этим работать? Это может быть флажком на холме? Или когда речь идет об улучшении качества медицинских услуг, не этим нужно оперировать, не продолжительностью жизни? Вот как вы к этому параметру относитесь?
Ну, я отношусь, я бы не стал о всей демографии говорить,
все-таки. Ну, там много компонентов, да.
Это немножко не моя тема, но, скажем, на демографию, к примеру, влияет травмы, полученные в автомобильных авариях. Я же к ним не имею отношения. Или употребление некачественного алкоголя. Это не... Я буду говорить о том, что касается именно продление жизни, связанное с улучшением качества медицинской помощи. Это то, что мне близко, да. Мне кажется, об этом надо говорить. И думаю, что вот эти задачи, которые поставлены, в принципе, они очень реальны. Они непростые, но они реальны. И то, что касается вот качества медицинской помощи и продления жизни, если это вопрос как-то вы сформулируете, я могу на него
так отвечать. Нет, вопрос сформулирован так: можно ли продолжительность жизни воспринимать как такой ключевой показатель, характеризующий уровень медицины в стране? Там параметр до 67 лет средняя продолжительность должна увеличиться, по-моему, как раз к 2024 году.
Значительно может быть увеличена продолжительность жизни при обеспечении того качества медицинской помощи, которое является сегодня уже доступно. Это касается и кардиологической помощи, касается заболеваний бронхолегочной системы, онкологии. В каждом из этих объектов, проспектов, есть огромный потенциал. Даже вот то, что объявлена сейчас диспансеризация, как такая одна из задач, которая стоит, это очень серьезный компонент увеличения продолжительности жизни.
Я неспроста так издалека к этому подступаюсь, то есть этот параметр вас устраивает, то есть ставить в качестве задачи государственной увеличение продолжительности жизни, и эта задача за собой тянет в развитие медицинских услуг вообще во всех направлениях, это работает, это так возможно.
Как макрокомпонент,
как макрокомпонент.
Да, конечно, конечно.
Как более мелкие детали этой задачи. Телемедицина – это то, на что еще в прошлом году было выделено более 2 миллиардов рублей. Я не знаю, поступили ли все эти средства в актив тех компаний, которые развивают это направление, или как-то это поступательно происходит. Но «Коммерсант» весной этого года публиковал итоги. В 2018 году телемедицину запустили 72% российских клиник. Это похоже на правду?
Я не знаю. И не буду говорить за «Коммерсант» или за эти цифры. Я не знаю. Я руковожу обычным крупным учреждением и являюсь заведующим кафедрой терапии. И вот из этих позиций я не стал бы фетишизировать возможности телемедицины, что после этого, сидя там где-то в глубинке, включаешься в ведущий институт и получаешь всю необходимую помощь. Ну, я думаю, что это, мягко говоря, любимые слова фейковые, но это фейковые новости. Если говорить о телемедицине, давайте я чуточку, может, отвлеку, чуть-чуть. Она это ведь не новое изобретение. Я посчитал, что телемедицина, вот в том виде, в котором мы говорим, ну, я видел ее тысячи лет назад, приблизительно. Доктор Маймонид, например, знаменитейший доктор тех времен, 1100-1200 год приблизительно. Он был очень знаменитый, у него учились, лечились короли, цари и прочее. Вот он находился в каком-то центре, сам выезжал редко, зато посыльные на специальных лошадях, или я не знаю, на чем они ездили, добирались быстренько до больного, приносили новости этому доктору, приносили известия его, приносили лекарства туда. То есть это было на самом деле телемедицина. А как вы назовете, если доктор судовой врач, который посылает по азбуке Морзе? Внимание, внимание, у меня больной, у него боли в животе, дайте что делать. Это что? Это телемедицина. Сегодня просто средства связи становятся более современными. И ничего другого в телемедицине я не вижу. Да. Поэтому я, извините, я просто закончу это. Это не значит, что от него надо отказываться. Это другие средства связи. Но ожидать, что это приведет к существенному улучшению качества медицинской помощи, или она станет, возможно, чуть более доступной, я бы не преувеличил роль.
Ну, это на текущий момент, но если сделать на это ставку, если исходить из того, что...
Простите, ставку на что вы хотите сделать?
На то, что пациент будет чаще и охотнее обращаться к сервису в формате телемедицины, чем к сервису, связанному с буквально походом на прием к врачу, к медику.
Конечно, безусловно. Только если вот то, что вот у нас мы сделали, например, так называемая домашняя медицина, хоум-медицина, то есть если вот вы пришли к доктору, и он у вас обычное какое-то простое заболевание, он вам назначил лекарство, через 5 дней вы позвонили, сказали, что все хорошо, надо ли продолжать аспирин? Да, вам не надо для этого приезжать. Это облегчает некоторую работу. Особенно в условиях такого города, как Москва, где передвижение становится ужасным. Конечно, это важно.
А почему этого нет?
Почему нет?
Это... Ну, вот в таких объемах, чтобы это было значительной частью системы медобслуживания вообще
это
в стране.
Это увеличивается и очень быстро растет. Ведь, извините, но когда ваш доктор более-менее, ну, не личный, но более-менее персонифицирован, разве вы не можете ему позвонить и сказать: доктор, вы мне дали лекарство, мне давление все равно держится, может, мне увеличить дозу или что-то такое? Это ведь тоже телемедицина. Это сегодня это становится более конструктивным, сегментированным, прописанным, и это, в конце концов, сегодня оплачивается врачу, эта работа. И это очень важные компоненты. Я думаю, что она будет развиваться. Не, когда вы говорите о развитии, это ведь не только поставить вот эти красивые или нужные приборы, с которыми мы говорим, и не только доктора посадить в его рабочее время, чтобы он этим занимался. Надо, чтобы и больные, или пациенты, или мы все это приняли. А это не всегда так. Мне иногда лучше поговорить с врачом. Я думаю, что через несколько лет мы увидим большой... Если взять Соединенные Штаты Америки, то сегодня от 30 до 50 процентов посещений, как бы, становятся телемедицинскими в офисе врача общей практики. General physician, незачем ходить. Доктор, мне увеличить? Да. Особенно, если есть Skype, если это видимость, это, безусловно, очень хорошо.
Для того, чтобы перевести наши медицинские услуги вот на этот формат и хотя бы добиться вот этих 30%, как вы говорите, как в США, это же все так просто. Почему это не сделано? Потому что человек, потому что пациент, или давайте совсем конкретизируем, российский пациент хочет лично встречаться с медиком, или медик хочет лично осматривать пациента. Ну, то есть по нынешним меркам это кажется настолько элементарно, настолько напрашивается этот подход даже как бизнес-идея, но этого все еще мало.
Я с вами согласен, что это должно идти быстрее, это достаточно инерционная система, и вот что касается врачей общей практики, то я хочу повторить, или врачей-терапевтов, первичные звена, то мы, ну, у нас в клинике, у нас сегодня 30, не 30, но думаю, что процентов 15 сегодня обращений вот заменились телемедицинской помощью. Это касается и педиатрии, это касается терапии, это касается сегодня какой-то части онкологии. Это, конечно, это замена. Но вы не можете это сделать в один день, не потому что вы не хотите.
Ну, это давно существует, поэтому не про один же день мы говорим. Ну, то есть технология существует уже достаточно давно.
Ну, я вам только что говорю о том, что технология это тысячи лет. Средства связи, телефон ведь не сегодня изобрели. И звонки доктору с уточнением появились не вчера. Сегодня стало очень важный компонент для меня, например, кажется, то, что сегодня это часть рабочего времени врача. И врач не будет хотя бы из этих соображений противиться. Ему это оплачивается, как обычная его работа. Теперь нужно, чтобы, я уверен, что должны быть поставлены целевые задачи, какое количество посещений, как... Это на самом деле вы сказали про бизнес-проект. Это ведь выгодно всем.
Да.
Больному не надо ездить просто так. Доктору... У доктора отнимает время, потому что просто больной разделся, сказал «здравствуйте», поговорил, это уже 2-3 минуты бессмысленного времени.
Так и есть.
Поэтому я уверен, что это будет развиваться.
Когда вы говорите, что какой-то процент, я правильно понял, вы про свою клинику говорите,
да,
какой-то,
да.
15% примерно вы сказали,
приблизительно,
да?
Приблизительно, да.
Это зафиксировано в штатном расписании, то есть у медика есть время, которое он посвящает именно такой работе.
Точно.
Садится условно почти в студии и вот
он
по видеосвязи.
Он садится в студии, как вы точно сказали. Идет, у нас идет в аудио и видеозапись разговора. Обязательно. Это же документ.
Да-да-да.
Он потом записывает в историю болезни все это. То есть это документ, за который отвечает врач и клиника. Поэтому вот мы, и как вы правильно сказали, это его рабочее время. Я не помню, сколько времени на это дается, но столько, сколько идет, почти столько, сколько идет обычный прием.
А стоимость такой услуги для пациента насколько отличается от реального приема?
Она меньше, но не намного. Она меньше, потому что для врача это время. А ведь реальный прием, как вы сказали, вот я сейчас говорю терапевта, педиатров, это же он и есть разговор. И поэтому эти, ну, если обычный прием считается, я не помню, 25 минут, то здесь около, допустим, 16 минут. Поэтому эта цена только на это и уменьшена.
К слушателям готов обратиться. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Вы имели опыт получения медицинских услуг вот через какие-то средства коммуникации. Я не говорю о там, старом добром звонке, старому доброму приятелю, медику за консультацией. Нет. Я говорю о полноценном, может быть, оплачиваемом приеме там, по скайпу, еще через какой-то мессенджер, через какой-то сервис. Вы это проходили? Готовы просто здесь в эфире своим этим опытом поделиться, насколько это... рабочий формат для вас. То есть я-то здесь сейчас выступал с позиции, что вот это так все очень нужно, и скорее нужно это развивать. Никогда я сам не был на, давайте назовем это старомодным словом, виртуальном приеме. Вот никогда. 7373948, пожалуйста, ваш опыт. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дело в том, что вот я хотела начать с того, что я была вчера у терапевта в районной поликлинике в центре Москвы. Прием в течение 15 минут. Вы знаете, она ничего не успевает. Вот. И человек такой очень, вы знаете, ответственный. И тут же мне вот анализы. Ну, никакие не 25 минут, 15 минут.
Вы только в этом хотели поправить?
Нет, могу еще сказать. Был у меня опыт в частной клинике. Я вот телефон знала врача. Вот сейчас он там уволился. Тоже вот он меня консультировал по телефону. Очень удобно, да.
А вы за эту отдельную консультацию по телефону что-то платили?
Нет, не платила. Нет.
Понятно.
Просто... Это частная поликлиника, поэтому, может быть, они, ну, в этом смысле уже была у них договоренность.
Спасибо. Ну, как-то готовы комментировать? Слушательница утверждает, что 15 минут сейчас стандартный прием. Может быть, это действительно так?
Я не готов комментировать работу районных поликлиник.
Окей.
Но если говорить о том, что, как мне кажется, что мои там ординаторы там работают, время, которое дается на прием, оно не всегда во всех странах не хватает. Но оно вполне достаточно, исходя из тех уже научных разработок, которые есть. Если не хватает времени, то надо смотреть. Это же среднее время, там,
ну,
допустим,
да.
18 минут. 18, по-моему, терапевта, это среднее время. Один больной как приходит, который ты уже знаешь наизусть, и там кроме нескольких слов нечего, а другим ты занимаешь 45 минут. Поэтому среднее время, оно достаточно для качественной работы.
Только что идея пришла. А возможен ли формат буквально поминутной оплаты Вот ты приходишь на прием к специалисту, и ты платишь за, вот, строго за его время.
Ну да, как у адвоката.
Ну, вроде того, да.
Почасовое. Нет, пока такого нет, и...
Вам это кажется нежизнеспособно?
Нежизнеспособно. Угу. Ну, нельзя каждую минуту... Тогда, может быть, надо не перестанем здороваться, не будем...
Заходи сразу голым тогда можно в кабинет. Ну,
русская, голым. Работа врача требует... близкого очень контакта.
7373948, выходим снова на контакт. Наушники, пожалуйста, можно уже, наверное, не снимать до конца этой получасовки. Слушаем, прошу прощения, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я тоже из обыкновенной районной поликлиники, номер 26, это Таицына. Хочу поставить плюс работу главного врача. Я диабетик.
Мы здесь немножко, простите, что перебиваю, мы здесь немножко не об этом.
Нет, я хочу сказать о телефонной связи.
Да.
В кабинете доктора моего есть городской телефон, когда я могу в любое время позвонить и спросить какие-то детали по своему лечению. И она мне всегда ответит, и всегда квалифицированно, не приходя к ней в кабинет, я получаю помощь. Вот это большое спасибо за такую...
за такую помощь.
Новшество.
Смотрите, у нас здесь две иллюстрации, и обе женщины, обе пациентки рассказывают о том, как они созваниваются со своими врачами, причем не вот в том режиме, о котором вы говорили, описывая свою клинику, что там у врачей специальное время на контакт с пациентами вне кабинета, по телефону или по скайпу, а вот так вот по старинке. Это ли не свидетельство того, что нет никакой вот телемедицины в том виде, в котором она, наверное, представляется там, членам правительства, тем, кто вот эти программы, связанные с развитием медобслуживания, конструирует?
Вот ну, та,
нет этого.
Та,
нет
которую скайпа. Вы сказали, которую сейчас приводили примеры, я тоже считаю, что это уже отжившая. Она не должна быть таким. Вы знаете, мы даже сейчас для преподавая, вот основы для врачей общей практики, у нас есть специальный курс по телемедицине. Они должны уметь разговаривать, они должны уметь находить, они должны уметь правильно записывать то, что больной сказал в истории болезни. Но вот то, что вы сказали, конечно, это то, что приводили пример, это не телемедицина в том виде, в котором есть. И на ваш вопрос... Насколько она в Москве развита, я не могу на это отвечать.
Не, ну вот мы имеем эти иллюстрации.
Видимо, это иллюстрации,
не развита. И главное, это наводит еще на соображение о том, о чем вы говорили. Нужно документировать свои контакты с врачом. И врач должен документировать. А вот в таком формате это невозможно.
Еще ни в коем случае я буду категорически. Как это она может в любое время позвонить? А в это время я веду приемы, что должен телефон взять?
Тоже странно.
Оторваться от другого больного? Для этого есть специально выделяемое время, когда для больного, вот как идет запись на прием, так идет запись на телемедицину. 3 часа 15 минут я буду звонить. Все, я жду вашего звонка и буду говорить. Иначе это не то, о чем мы с вами сегодня говорим.
Ну и не то, чего бы хотелось, не то, что хотелось бы наблюдать.
Конечно.
В этом сервисе. 7373948, наш прямой эфир. Слушаем, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я, скажем... Имея опыт такой небольшой, не я, а супруга, то есть мы общаемся со своим врачом, лечим по телефону. Но мне кажется, что должны как бы разговаривать профессионалы на двух концах трубки. То есть врач должен разговаривать с профессионалом, потому что я могу какие-то симптомы неправильно сказать, например, или неправильно воспринять советы врача. Это как вот лечение, там, не знаю, сравнимо с автомобилем, диагноз поставить по телефону, что в автомобиле сломалось. Мне кажется, эти уже должны разговаривать между собой профессионал на обоих сторонах. Какой-то временный диагноз поставить, я думаю, можно. Я ставил себе диагноз там подагры. Предварительно, да. Я ставил себе диагноз подагры по интернету. То есть набрал симптомы и в течение там 2 дней, ну, условно говоря, определился. У меня вот что-то из-за чего-то возникло. Потом все равно пошел к врачу получить профессиональную консультацию.
Ну, тоже, допустим, иллюстрация. Просто человек не... верит в то, что это работает, что можно...
Сергей, да. Простите, не совсем так.
Давайте, трактуйте.
Как раз мне очень понравилось то, что сказал пациент, что телемедицина – это не постановка диагноза. Это первичный какой-то ответ на то, как дальше жить с этой болезнью. Почему я сказал вам про домашнюю телемедицину? Потому что я в этом случае разговариваю с больным, которого уже знаю, и который был у меня на приеме. Но когда больной говорит, что он уже был у доктора Гугла или у Яндекса и получил уже первое-второе мнение, и он уже думает, и часто это правильно, что он знает о своей болезни гораздо больше врача. Это другая очень интересная тема, но мы сейчас... Поэтому я не хочу вам... Мы хотим... Мы ведь тоже это вырабатываем. Во всем мире только-только. Вот где та грань, которую можно переходить, когда можно ставить. У меня нет. Или говорят, вот ты я что, по фотографии ставлю диагноз? Поэтому если идет речь о первичном обращении, то я был бы очень осторожен по возможности телемедицины.
А вы могли бы... чуть более подробно описать, что вы имеете в виду, когда говорите
домашняя телемедицина.
Домашняя телемедицина. Вы имеете в виду некую конструкцию, где там семья обслуживается...
Нет. Ну, может, название не очень удачное, да. Я не думаю, что в этом суть. Мы говорим о том, что больной, который в этой клинике лечится, и был у врача, вот общение с этим врачом, мы называем это наши больные, угу. Домашние больные. Угу. И мне кажется, вот это точно будет работать, это жизнеспособно, это уменьшает количество посещений, это улучшает доверие к врачу и потери лишнего времени уменьшает. Это безусловно. Что касается первичной, ну вот мы сейчас сделали телемедицину по онкологии, например. То есть первичный больной обращается, и он говорит, но тогда это, вы должны понимать, это не постановка диагноза. Будем считать, что с этой стороны сидит высококвалифицированный даже врач, что тоже еще надо доказать. И у него есть данные, которые больной ему представляет. Вот анализы, вот рентгены, вот прочее. Поставить диагноз я не вижу. Хотя бы дать рекомендацию, куда обратиться, на что обратить внимание, как бы второе такое мнение независимого человека, это будет помогать. Но я бы вот тут был очень осторожен и не возлагал бы большие надежды, что это заменит первичный прием.
Приходится делать вывод, что это вообще тогда напрасное мероприятие. Потому что если у тебя есть, пусть даже интуитивное, пусть это абсолютно не имеет ничего общего с профессионализмом, но интуитивное опасение, что у тебя какое-то онкологическое заболевание, и ты в качестве первичного приема избираешь вот этот контакт телемедицинский, исходя из того, что вы сказали, это означает, что в любом случае нужно еще обращаться... уже таком
как на сегодня в традиционном много, режиме. Не согласен друг с другом, но, может,
нет,
это и хорошо.
Нет, а просто я с трудом представляю, что после такого разговора человек выдыхает и говорит, ну, все, с таким корифеем побеседовал, он, значит, посмотрел пересланные ему результаты тех и тех анализов, тех и тех исследований, все, я спокоен. Вот
да,
из вот того, что вы сказали, так это не сработает.
Когда вы говорите, что вообще напрасно затея, то абсолютно с вами не согласен. Когда вы ставите... что это заменит вообще работу врача,
вот не заменит,
то и с этим я не согласен. Надо находить формы, которые будут. Вот то, что я сказал, домашнее слово, я повторяю, может, неудачное, хорошо, но работа со своими больными, безусловно, в этом и кроется огромный потенциал улучшения качества, удовлетворенности и экономии, в том числе и средств. Безусловный. Что касается первичной диагностики, то я бы сегодня был бы крайне осторожен в какой-то в надежде, что это заменит работу врача. Это мое мнение.
Так я об этом сейчас и говорю.
Вы говорите про первичный, да?
Да. Что, то есть этот первичный подразумевает обязательный вторичный. Вот из того, как вы это описали, как я это понял, что после такого разговора, даже при наличии каких-то материалов, исследований, которые ты пересылаешь специалисту, все равно потом нужно с кем-то встречаться лично.
Думаю, вот, да.
Иначе никак.
Думаю, да, если только вы не хотите услышать второе мнение.
А значит, эту стадию может быть, можно пропускать просто по умолчанию.
Еще раз. Пока. Я бы осторожно отнесся. Вот так, я не буду менять. Но если имеется в виду, что нужно второе мнение, то, возможно, это свое... Во всяком случае, мы у нас в клинике так решили. Потому что я не уверен, что мы не ухудшим качество помощи, если будем давать заключение по скайп-конференции.
Ну, продолжим уже после информационного выпуска. Я только отмечу, что очень много слушателей вас поддерживают в соображении, что никуда не годится, если у врача во время приема постоянно звонит телефон, и он вот в таком режиме кого-то консультирует. Много сообщений на эту тему. Напоминаю, что мы беседуем с Григорием Ройтбергом, кардиологом, академиком Российской академии наук. Продолжим после информационного выпуска. Можете писать пока сообщения на смс-портал +7 925 48 94 8, в Telegram говорит МСК-бот. Звонки после информационного выпуска тоже будем принимать по номеру 7373948.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с Григорием Ройтбергом, кардиологом, академиком Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором. Говорили о телемедицине в первой получасовке. В принципе, готовы принимать какие-то сообщения, вопросы и комментарии по этому поводу в Телеграме и на СМС-портал. Звонки, наверное, по этой теме уже принимать не готовы. Может быть, о чем-то другом позже вы нам успеете рассказать по номеру 7373948. Сейчас... А вот знаете что? Смотрите, какое сообщение. Нет, это текст. С некоторых пор, пор оптимизации, пациент приходит к писателю, а не врачу, который пером скрипит усердно, не поднимая головы. Остается ждать, когда закончится писанина. А телеврач когда писать будет? Ну, вы об этом так частично сказали. Это видеофиксация, да? Все таким образом фиксируется.
Ну, видеофиксация не отменяет ведение истории болезни.
Тогда вопрос. Когда... бумажные документообороты, буквально вот заполнение каких-то документов вручную, когда от этого можно будет отказаться, и как вы вообще
никогда
на это смотрите?
Никогда. От этого никогда, во всяком случае, сегодня, почему? В исторически понимаем время, потому что это важнейший документ, который дает возможность и контролировать качество медицинской помощи, и взаимоотношения, и так далее. На самом деле, в тех минутах, которые есть на прием, доктор, который нормально печатает, это занимает, есть же там шаблоны есть, да. Это занимает 2-2,5 минуты. Поэтому это проверено, потому что я ничего. Ну, я могу сказать, как это должно быть, как, например, у нас. Угу. Есть, во-первых, кабинет до врачебного приема. То есть до начала приема сестра заполняет основные данные, которые есть. Она в компьютере вводит, но они заполняются. Когда вы родились, какие у вас аллергии, то, что медицинская сестра может, что мы можем легко стандартизировать по вопросам, она заполняет. Поэтому у доктора уже половина нет. А уже то, что он пообщался с больным, это занимает не более 3 минут. Если больной тяжелый или какой-то очень неясный, какие-то необходимые размышления, то немножко больше. Мы анализируем 2-3 минуты из тех, это вполне допустимое время, которое... Более того, вот сейчас, если мы говорим об электронных вещах, то как раз электронная история болезни — это значительный способ сокращения времени на, как вы выразились, писанину.
Но слушатель рассказывает нам о том, что от руки до сих пор где-то документы.
Ну, хорошо, я не могу спорить. Может быть, да. Это так и происходит. Вы же меня спрашиваете, как должно быть, и как мы говорим, что есть. И много клиник работает так, как я вам сейчас рассказываю. Наверное, есть и такие. Не наверное, они есть.
Смотрите, когда эти данные вносятся в некую электронную систему, есть база самой клиники... Клиника этими данными с кем-то делится? Они, может быть, как-то анонимизируются и куда-то кто-то их запрашивает для того, чтобы собирать некую статистику по тем или иным заболеваниям? Вот с этими данными
конечно, кто и как работает? Конечно, нет, ну это и с электронной историей болезней это было в эпоху и до этого. Есть статистические органы, которые забирают всю информацию и анализируют.
Всю?
Конечно. То есть она... без фамилии идет.
Да-да-да, я понимаю.
Понятно. Но всю собирают. Вот сколько там нужно вам иметь информацию о инфарктах миокарда в Москве? Как они протекали? Это сегодня очень просто.
Это делается по какому-то специальному запросу из ведомств, из Минздрава, из регионального Минздрава? Или это автоматом где-то...
Автоматом мы сдаем отчеты. Они накапливаются теперь автоматически. Вот у нас они в автоматизированном виде. Есть BI... Business Intelligence, который собирает данные, и по той форме, которую мы получаем раз в году, мы отсылаем, я не помню, ежеквартально, ежемесячно, все данные по всему пласту больных. Поэтому это безусловно. В некоторых случаях это настолько важно, там, особенно для тяжелых заболеваний, нам нужно иметь статистические данные.
Пересылаются и суммируются данные по... болезням или, например, по назначениям, которые врачи...
Все вместе. Значит, ну, есть разбивка, какие данные интересуют. Какая была симптоматика при поступлении? Какие проводились обследования? Какие результаты обследования? И есть шаблон, по которому потом тот, кто обрабатывает материал, может судить. Как И как лечилось? Какие заболевания, какие лекарства давали? Насколько лечение соответствовало протоколам или рекомендациям, которые сегодня есть? То есть, на самом деле, это, кстати, еще раз хочу сказать, это было, это делалось вручную всегда, но сейчас это стало очень просто.
Опять, чисто интуитивное сомнение, что те медики, которых мне случалось посещать, что вот эти данные, что они ими с кем-то делятся, где-то это все суммируется, аккумулируется. То, что вы описываете, это решения и подходы, которые есть в вашей клинике. Вы многократно здесь в эфире подчеркивали, что за остальных особо говорить не готовы, но давайте попробуем. Остальные точно так делают?
Нет, никакая зарегистрированное медицинское учреждение не может не сдавать статистическую отчетность.
Закон.
Это по закону. У нас есть же лицензии, которые нас могут... наказание существует. Нет, нет. Это, если это зарегистрированное учреждение, оно обязано сдавать.
Ну, и тут мы переходим к теме, о которой вы в своих публичных выступлениях... к которой вы в своих выступлениях многократно обращались. Просто я смотрел несколько роликов. Система поддержки принятия врачебных решений. То есть это, видимо, некая система, основанная как раз на тех данных, которые мы сейчас обсуждали. Можете вот... пример. Прям технологически объяснить, что происходит. Медик принимает решение о том или ином назначении и хочет сверить, насколько его назначение статистически эффективно, обращаясь вот к какой-то программе, правильно? Или нет?
Смотрите, это... на самом деле вот поддержка принятия решений и какой-то искусственный интеллект или его элементы – это то, что сегодня является важнейшим направлением для изучения во всех странах и везде. Даже создан такой в Соединенных Штатах какой-то, как они считали, уникальный прибор, Watson они его называют, в который IBM вложила $6.5 миллиардов. Эта цифра, конечно, вызывает головокружение, но пока она не очень работает. Что есть сегодня и что очень крайне важно? Их очень много, этих систем. Вот давайте начнем с самых простых, которые вот у нас есть, например, мы его сделали. Вы пошли к терапевту, он вам дал 2 лекарства. Или 3. Потом вы зашли, я не про вас, а человека более, может быть, старого, да, и молодые болеют. Потом вы зашли к урологу, он дал еще 2. Потом какой-нибудь там, и так далее. К концу эндокринолог еще 4. К концу вы имеете 12 лекарственных препаратов. И терапевт, или тот человек, врач общей практики, который на самом деле, он не знает другие лекарства, и он не знает, как они взаимодействуют. Как писал знаменитый терапевт Вотчел, одно лекарство плюс другое лекарство – это не два и не три. Это просто другое лекарство. Угу. И вот тут, представьте себе, я не знаю, этот мультифакторный анализ провести, как они взаимодействуют, я думаю, что Эйнштейн бы не сумел бы. А вот машина делает это в течение 0,8 секунды, 1 секунда. Поэтому, когда вы все назначили, когда заканчивается, у нас доктор должен нажать одну кнопку. И она дает ему результаты. Например, что это вообще нельзя соединять. Или все очень хорошо, но вы забыли добавить там исследование, я не знаю, там креатинин в крови, потому что может быть побочное действие на почки. Либо вы забыли, что эта женщина беременна, и вот это лекарство вообще не назначается. Вот эта система поддержки принятия решений является, вот у нас она обязательна. Я уверен, что оно во всем мире уже, такие вещи уже делаются. Чтобы вы понимали, что количество врачебных ошибок, их достаточно много, о них сейчас тоже много говорят, во всех странах. И 50% это связано с лекарственными препаратами и с тем, что доктор не может анализ провести. Вот это один из примеров, самый простой системы поддержки принятия решений. Она же во всем. Давайте, например, она помогает нам выбрать оптимальный метод лечения. Ну, вот существуют стандарты или протоколы, или рекомендации. Ну, давайте возьмем там онкологию, потому что там наиболее прописаны рекомендации. И у вас записано, что это женщина, там, 56 лет, рак молочной железы, генетика такая-то. Это все вводит вообще медсестра на до... того, как обращается. После того, как... Вы и сами можете, но протоколов такое количество, что нужно обращаться к книге, вы нажимаете что, и вам система говорит, что в соответствии с рекомендацией, допустим, Американской ассоциации этих онкологов, вот протокол номер 16, который включает такие-то лекарства. Есть русская версия, российская версия, тоже очень хорошая, по какой вы пользуетесь. Вот эта система, это поддержка, ну, такой текстбук, это первичная помощь врачу для того, чтобы ускорить это самые простые методы.
По вот второму примеру, имея этот протокол, медик все-таки не просто его назначает вот буквально как по цифре, а он просто с этим работает, что-то добавляет, что-то вычеркивает.
Это основа.
Это основа. В документах отражено, что в процессе работы с пациентом врач обращался к системе поддержки
принятия врачей. Он не сможет двигаться дальше. Есть, вот у нас мы сделали, что он обязан, особенно когда касается лекарственных препаратов, он обязан нажать эту кнопку и посмотреть, потому что если он это не сделал, он не сможет двигаться дальше в истории болезни. Это, повторяю, это занимает меньше одной секунды, чтобы понять, что никакого задержки по времени нет.
Но если говорить не о времени, а о неком профессиональном мнении, которое специалист, может быть, уже имеет, а здесь ему какая-то внешняя система добавляет, слушай, еще сомнений.
Ему помогает, но просто не забудь, что она беременна. И не забудь, что нужно, что эти лекарства, их сочетание. Другое дело, он может принять любое решение. Только он должен делать это осознанно. И если у него... Вот, допустим, смотрите, у нас ведь и так есть. Есть протоколы, есть прописаны. А в силу особенностей, вот не вчера вечером, в силу особенностей этого больного, мы идем не по стандартному. То есть процедура, это очень легко, там два врача, консилиум, и лучше, когда есть профессор, записывает, что несмотря на это, мы вынуждены принимать то-то, то-то, и врач имеет это право делать. Но это ему помогает, он не ошибется. Еще раз хочу сказать, что половина врачебных ошибок в Соединенных Штатах Америки обусловлены лекарственными препаратами.
А в случае, если ошибка будет допущена и будет потом дальнейшее разбирательство, возможно, и судебное, полагаете, возможно врачу сослаться на то, что он действовал в соответствии с рекомендациями такой-то системы?
Он
и действовал...
так будет ссылаться, ведь его спросят,
если... Ну, это будет, как...
Слушай, а если он открыл книгу и почитал, что так написано, будет ли он потом ссылаться на эту книгу? Ну, будет.
Будет.
Потому что это то, что принято сегодня. Угу. По мне, может быть, через 20 лет будут другие методы.
Эти базы данных, к которым обращается эта система, они чьи, где, кем аккумулированы, кем собраны?
Ну, смотрите, у нас мы сделали наши, но они должны полностью соответствовать российским стандартам оказания медицинской помощи. Но если мы хотим и считаем, что необходимо для лучшего добавить что-то еще, мы имеем право это делать, и это входит в стандарты уже клиники. Но она никогда не должна быть хуже, чем рекомендуемые российские протоколы.
7373948, напоминаю, это номер нашего прямого эфира. Я готов, в общем, еще медиков сюда пригласить, кто, может быть, работал с такими системами в таких форматах, кто готов тоже поделиться своим опытом и своим впечатлением от этого. 7373948, номер для звонков. Напоминаю, Григорий Ройтберг, наш собеседник сегодня. Присоединяйтесь, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович беспокоит. Да. Спасибо за эфир. Но вот знаете, вот как-то очень расплывчато выглядит вот эти самые 15-12 минут даются на врача. В поликлинике, к которой обращаюсь, у врача расписан весь прием по 12 минут. И когда он и как он найдет 40 минут для кого-то? Значит, другие будут сидеть ждать. Как этот вопрос решить?
Давайте попробуем.
Не очень жаль, но я не могу эти вопросы решать. Я просто, я всего-навсего врач и заведующий, руковожу клиникой, и все-навсего академик. Есть очень грамотные у нас сейчас руководители Министерства здравоохранения, вполне, может быть, к ним и надо обращаться. Что касается нормативов, 12, как вы сказали, минут, но извините, откройте, есть рекомендуемые нормативы, которые должны пользоваться все главные врачи во всех поликлиниках, ну, скажем, в Москве. Если это отличается, ну, пусть это доктор Виктор Михайлович обращается, что я-то что могу здесь сделать?
Да нет, они вас не о помощи просят. Просто, мне кажется,
я не
здесь...
знаю, как это комментировать, потому что, во-первых, не знаю, правда ли. Ну, уважаемый Виктор Михайлович сказал, наверное, это правда. Во-вторых, ну, я же вижу рапорты о том, что это не совсем так. Во всяком случае, нам пусть он проявляет гражданское совет. гражданское мужество и обращается. Есть нормативы, и все главные врачи должны ими пользоваться. И если это не выполняется, то я думаю, что такие врачи, как Виктор Михайлович, могут оказать. Давайте я доскажу лучше про интеллект.
Давайте я тогда уточню. Просто мне кажется, здесь то, о чем говорил Виктор Михайлович, и все это время приема, о котором так много прочие слушатели говорят и пишут. Ну, здесь же простая арифметика на ум приходит. Вот хватает специалистов? Не хватает специалистов. Хватает учреждений? Не хватает учреждений. Вот, ну, нормативы в значительной степени этим обусловлены.
А я могу вам дать совет? Вы не возражаете?
Конечно.
Вам нужен просто здесь, тогда не я нужен, нужно организатор здравоохранения такого российского или московского масштаба.
Человек?
И он сможет вам ответить на эти вопросы. Но это, в общем-то, немножко не по адресу, не ко мне. Я знаю, как это происходит у меня.
Работая в индустрии, вы не оглядываетесь на то, как индустрия устроена?
Я очень...
За пределами вашей...
Нет, я очень оглядываюсь и как академик РАН, и как заведующий кафедрой терапии. Как я могу? Я выпускаю врачей-терапевтов. Как я могу не знать, как они работают? Я к ним приезжаю... Я консультирую в некоторых больницах, где мои ученики работают.
А говорить это не стоит вам адресовать такие вопросы. Но у вас есть эта сумма знаний и наблюдений.
Я думаю, что Виктор Михайлович прав, что есть больницы, где так. Но я знаю, что есть поликлиники, я не хочу назвать, потому что как рекламная пауза,
да,
где это переживаем. Действует так, как положено. Поэтому что, я не могу, наверное, это... Понимаете, есть же еще такое, кто вам звонит? Люди, которые недовольны, это нормально.
Это правда,
что...
конечно, основная масса тех, кто к нам обращается, это кто-то...
Поэтому я думаю, что это есть, и каждый конкретный случай требует этого разбора. Это, безусловно, существует. Я приезжаю в больницу, очень уважаемую, это несколько дней назад, где у меня работают ординаторы клинические, и, ну, с ними провожу там, как положено, занятия. И прихожу, что оказывается... Хотя им, они имеют право назначать вот такие-то назначения, говорят, нет, колоноскопию только по специальному распоряжению. Там это, но это безумие. В этом случае я то, что я могу, начинаю делать. Я разговариваю с главным врачом, не будет помогать, буду обращаться в департамент здравоохранения. Безусловно, мы это улучшим. Ну, эти вещи есть. Ну, что...
Просто вы считаете, что нет необходимости констатировать, что они есть, раз уж мы говорим о технологиях?
Они есть. Но это работа, которую должны проводить другие по их искоренению.
Вы так с улыбкой хотели вернуться к теме искусственного интеллекта,
да.
Но...
Чуть-чуть,
давайте.
Я хочу вам сказать, просто вы сказали про поддержку принятия решений, а вот, ну, я не знаю, является это истинно искусственным интеллектом, эти такие сейчас много слов, но тут потрясающе интересные вещи. Вот у нас дружественная компания, это не мы делали, «Цифровые миры», по-моему, называется, или «Смарт-медицина», одна из них. Они сделали, например, реальный искусственный интеллект сегодня, который смотрит рентгеновские снимки. Вы представляете, описание рентгеновского снимка занимает 3 минуты. Попадание 80%... Что такое попадание? Не дай бог, а то... В 80% и 85% система или робот, я не знаю, как назвать, программа дает ответ, который она знает, и там... практически 100% совпадение с тем, что потом доктор смотрит. 10%, которые она не может напишет, я не знаю, что это такое, занимайтесь сами. И 5-7, да, до 10, она пишет, что я пишу свое мнение, но у меня большие сомнения. То есть 80% доктор только может просматривать, он ставит окончательную подпись. Но описание, которое он получает через 3 секунды после того, как прошла, как сделан рентгеновский снимок. Мне настолько... Это уже касается рентгена. Сейчас это... Они готовят такую же систему для маммографии, для компьютерной томографии, наверное, будет в этом уже году. Мне это показалось настолько революционным, реально, что я решил с вами вот...
Но уже есть назначение по этим... по этим заключениям машины уже есть назначение, есть люди, которые получают лечение в соответствии с этими описаниями.
Есть сайт, я не знаю, как он называется, по которому каждый человек просто может получить второе мнение, и второе мнение дает машина. Это интересно.
Но то есть можно туда загрузить изображение...
Вы загружаете изображение и получаете второе мнение, которое дает машина. Это очень интересно. Что касается вот как это действует сейчас, сейчас это тоже... Помощь врачу. То есть врач получает уже распечатанное заключение, которое он может согласиться, он его обязан посмотреть, и, или сказать, что он нет. Но, повторяю, что в тех случаях, когда 80% когда машина пишет, что вот она уверена в этом диагнозе, это 80%, у нас нет расхождений. Это пока не... Это будет в этом году зарегистрировано как медицинское изделие. Это будет зарегистрировано уже... Она проходит регистрацию в FDA в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что вот за этим это реальная, очень серьезнейшая помощь врачу и здравоохранению целиком.
Интернет, поисковые системы. Вы уже так пошутили по поводу доктора Гугла. Что можно на этом направлении предпринять, чтобы это приносило меньше вреда? Я имею в виду ситуации, которые вот наш слушатель Игорь описывает. Набираю основные симптомы своего заболевания в Яндексе, потом выбираю схожие, потом решаю в больницу или заняться самолечением. Можно на законодательном уровне разработать какие-то ограничения для таких публикаций, пытаться с ними бороться как...
Смотрите, мировой опыт, я скажу, да? Сергей, если можно. На самом деле нигде невозможно. Это интернет, это достаточно... Это... Такой.
Неукротимое явление.
Да, ну это, в общем, глоток свободы. Или не глоток, а целая бочка. Иногда можно захлебнуться, потому что это реально не глоток. И в здравоохранении как раз это так. Что сделано, например, в Великобритании? Мне очень понравилось, я видел там сейчас. Ну, у них есть сайты вот по рекомендации, которые пишут не кто ли попал, а которые рекомендованы Министерством здравоохранения или ассоциацией, ну, уважаемой ассоциацией, допустим, кардиологов Великобритании. И тогда, прочитав, вы хотя бы имеете информацию достоверную. Потому что то, что сегодня происходит, кто это готовил, откуда это взялось, на это иногда хоть на правах рекламы, тогда вы хотя бы можете сориентироваться, ладно, там люди продвигают свой препарат. А иногда это просто без рекламы, и ты не понимаешь. Принимай это лекарство, и все, и похудеешь на 60 грамм за 2 дня навсегда. Я думаю, что это государственная политика. Вот в Великобритании мне показалось. Но как больной потом делает вывод, вы не сможете. Как здесь окна? Вот он прочитал.
Да, но и где гарантия, что рекомендации государственные, что они тоже не пролоббированы фармацевтами?
Ну, и так мы можем далеко зайти. Везде может быть.
Это правда.
Наверное, коррупция везде существует. Так мы очень далеко можем пойти. Но там, кстати, никогда не рекомендуется... лекарства как таковые. Там говорится о протоколах. И тогда вам назначили лекарство, вы можете увидеть, назначение, которое вам доктор, соответствует международным протоколам или нет. Это большой шаг. Но полностью повторяю, это... поэтому я и хотел предостеречь ваших слушателей, наших слушателей, от чрезмерного увлечения вот этими докторами, как Google и Яндекс. Это вспомогательный материал.
У нас около 2 минут остается. Пожалуйста. У меня был вопрос, не касающийся там, искусственного интеллекта, цифровых каких-то вещей и технологий. Тоже в одном из ваших выступлений это прозвучало. Я обратил на это внимание. Вы проводите четкую грань между врачами общей практики и терапевтами. Для меня, как для пациента и совсем не медика, это такая загадочная история. Могли бы в финале просто пояснить, в чем разница и почему вообще стоит об этом размышлять?
Ну, это, честно говоря, такая отдельная передача.
Я догадываюсь, да, просто это обратило на меня внимание.
Я скажу, врач общей практики, ну, это намного более шире и намного более... То есть, ну, например, терапевт, он у нас как бы общий... например, врач общей практики должен знать основы офтальмологии, основы отоларингологии, потому что основы гинекологии более в разы много больше, чем это делает терапевт. То есть задача ведь врача общей практики знать намного больше, и вполне может быть где-то, естественно, что по каждой из этих отраслей он знает, он должен найти. Вот я посмотрел и видел у вас конъюнктивит. Но опять не у вас, а у кого-то.
Да.
А то сглажу вас. Вот конъюнктивит. И я должен понимать, что этот конъюнктивит, я знаю вот эти капли, они спокойны. Но я должен увидеть, что у вас есть признаки вирусного конъюнктивита, и мне нужна помощь уже квалифицированного узкого специалиста-офтальмолога. Это просто один из примеров. Но повторяю, что вопрос на самом деле вы затронули очень сложный, но разница есть между терапевтом и врачом.
Ну, то есть терапевт не может дать вот это назначение.
Он, во-первых, не имеет права. Нет.
И у него нет. Только офтальмолог может назначить лечение.
И у него нет нужной квалификации. Ведь для того, чтобы врач общей практики, да, мы же его этому учим.
Когда я стремлюсь на прием к специалисту, я могу вот где-то в вашей клинике или где-то еще рассчитывать на то, что это будет прием врача общей практики?
Конечно.
Сейчас и об этом можно договариваться
при... Не просто можно. Я могу сказать, что только через наш институт, это второй мед, бывшее название, И через нашу кафедру прошло за эти годы 700 врачей-терапевтов, которые в дополнительном образовании стали врачами общей практики, и они работают в Москве.
Будем иметь это в виду. Спасибо за этот разговор. Григорий Ройтберг, кардиолог, академик Российской академии наук, был с нами. Благодарю вас. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо большое.